Начинать рассказывать, я
Ага.
вам начну показывать.
Ну, там, как бы, по просьбе я немножко расскажу про историю дефибрилляции. Значит, ну, в начале прошлого века при Вое Бателли провели первый эксперимент по дефибрилляции на собаках. То есть у них был результат неутешительный. Значит, они дефибриллировали собак, но энергия была этой дефибрилляции очень большая. Значит, и потом это все как бы затихло.
Борис
Ну,
Борисович,
ага.
вот просто вот вам мышка, просто
Хорошо.
мышка.
Значит, потом эксперименты уже продолжились в 40-е годы. И, значит, вот в СССР в правильном направлении начал работать Гурвич и Юнев. Они сделали импульсный дефибриллятор, они тоже провели эксперименты, написали статью. Значит, это дело все в течение войны Гурвич это продолжал, это великий наш ученый. Значит, в 1947 году в Соединенных Штатах впервые сделал дефибрилляцию переменным током бег. Значит, переменный ток это очень плохо, потому что, ну, потом это, в общем, в 1957 году Гурвич написал монографию, он так, значит, он установил, то есть, что дефибриллирует ток, поэтому, когда переменным током делается несколько импульсов, то там получается вот эта вот травматизирующая энергия. В то время как на самом деле одного импульса с такой амплитудой достаточно для этого самого, для того, чтобы дефибриллировать сердце. Работы Гурвича закончились тем, что в 1952 году в СССР начал выпускаться серийно первый в мире импульсный дефибриллятор. Выпускался он до 66 года, в общем, практически монопольно в России, в СССР делался. Значит, дальше. Значит, ну, накапливался опыт, он стоял в клиниках, это, видимо, делалось. Много статей по этому поводу нету. Видимо, дефибрилляция делалась на открытых операциях, при открытых операциях на сердце. Значит, в 59 году впервые в СССР была проведена электроимпульсная терапия, когда не производилась дефибрилляция, а восстанавливался нормальный ритм сердца. Это, значит, хирург Цукерман и тоже великий человек в дефибрилляции, то есть не супер, хирург Смиловский и вот великий исследователь в дефибрилляции Цукерман. Значит, они описали это, то есть они провели операцию комиссуротомии, по-моему, и после нее нанесли вот этот терапевтический разряд. И у пациента на время это вот послеоперационного периода восстановился там достаточно нормальный ритм сердца, гемодинамика была хорошая. Вот. Значит, в США первый импульсный дефибриллятор со следами того, что сделан Гурвич. Ну, в общем, статьи появились. Это Лаун начал делать вот эти вот процедуры в 64 году. Значит, откуда у них это появилось? Там был инженер, ну, тоже великий инженер Беркович. Он работал в Чехословакии. Ну и, в общем, он знал, видимо, про дефибриллятор Гурвича, поэтому, хотя они все это отрицают, значит, американцы. Лаун сам отрицает, что Вот истоки этого импульсного дефибриллятора первого в США, они идут из Советского Союза. Значит, а Беркович работал в Чехословакии у Пелешки, а у Пелешка сам делал, у него первый дефибриллятор был плохой, неправильный, он фактически не был не полусинусоидальный импульс, как у Гурвича, а из-за ошибки того, что он поставил сердечник в катушку индуктивности, у него был просто разряд конденсатора, а это очень плохой импульс. Дальше, значит, в 67 году появилась первая статья про биполярный импульс. Значит, и в с 1970 года в СССР начал выпускаться первый в мире дефибриллятор с биполярным импульсом DI03. Вот. В то время как в США пришли к, ну, они определили и пришли и начали делать, что биполярный импульс более эффективен, чем монополярный, и начали выпускать первые дефибрилляторы с биполярным импульсом только в 90-х годах. Ну, сейчас я что хочу сказать. Вот на кафедре биомедицинской электроники Московского государственного института электронной техники мы сейчас разработали дефибрилляторы, которые реализуют, ну, то есть импульс Гурвича, вот, он оказался наиболее эффективным, вот, хотя он был первый. Значит, вот мы сейчас реализовали это самое, сделали разработку современных дефибрилляторов с импульсом Гурвича. Ну, если вот первый дефибриллятор DI03, который выпускался с 70-го года, он имел массу 22 кило. Значит, у него никаких мониторов, ничего не было, вообще там электроники практически не было. Питался он только от сети, то есть он не был автономным. А если, значит, аккумуляторный блок отдельный был, ну, тоже приблизительно такой массы. Ну, вот у нас сейчас маленький автоматический дефибриллятор, который реализует такой же импульс, он имеет массу 2,5 кило. Вот, а клинический... Все, это вместе с аккумулятором уже там на это самое, на 30 разрядов максимальной энергии. Все. Вот. И клинический будет около 6 кило. Ну, там всякая дополнительная будет опция оборудования, включая.
А сразу, на самом деле, я специально делаю такие большие доходы, что можно было в процессе просто вопросы. А сколько вообще вот по практике раз надо применять? Вот если на 30 раз как бы рассчитан, сколько раз надо применять дефибрилляцию в течение? 5? Неужели так много?
Иногда...
Что за аритмия? Если это парацизмальная форма, то вот возникшая острая, внезапно спонтанная мышечная аритмия, то вообще больше 3-4 не используют. 5.
Да, да.
Потому
да.
Что больше, это уже большее повреждение, там уже не могут...
Там автоматически, значит, вот это вся энергия, импульс, она выделяется теплом в этом самом, в организме человека, в тканях. Ну, Востриков тоже рассказывал, что типа 50 раз, и там на женщине, что ли, я не помню, на пациенте. Короче говоря, выжил пациент, да? И бывают и такие случаи, да.
Постоянно мы рецидивируем фибрилляцией, и
Ну, тут еще надо сказать, что вот этот сам по себе вот биполярный импульс, в том числе, именно от Гурвича, он малоповреждающий. Вот если это монополярным 360 долбить, наверное, 100 раз это самое. И то, опять же, вот гурвичевским дефибриллятором, потому что там полусинусоидальный сигнал. То есть он вообще очень хороший был исходно с 50-х. Да. Там еще не было никаких. Вот, кстати, ДКИ-01 вот параллельно выпускался с ДИ-03. У него был блок синхронизации. Он был такой же массы, и он, в общем, стационарный это было. То есть на тележке там эта стойка была. Вот он тоже начал выпускаться сразу и с этим самым синхронизатором. Но это было вообще серьезное устройство. Не то, что сейчас это все реализовано в этой электронике там вообще без проблем. А в те времена это вот были такие тяжелые вещи. Ну, зато я слышал рассказ, значит, что как-то два медика из Института общей ревматологии куда-то поехали и там поругались. И один из них бросил этот дефибриллятор с лестницы ДИ-03. И ему ничего не сделалось. Он продолжал работать. Нет, дефибриллятору 22 кило, он слетел с лестницы. Значит, ну, вот сегодняшний мой доклад, он посвящен вот исследованию воздействия импульса на модель мембраны клетки миокарда. Ну, значит, вот весь процесс дефибрилляции, там важна какая это важна форма импульса, потому что вот энергии, которые выделяются, вот, ну, значит, если вот в дефибрилляторе с импульсом Гурвича там и вообще биполярном 200 джоулей, то есть что это значит? Что это значит? Вот импульс, он там порядка десятков миллисекунд, значит, это максимальное напряжение в районах несколько киловольт, и токи десятки ампер. Все это проходит вот через ткани человека, и, как я уже сказал, выделяется в виде тепла. И проводят к их повреждениям, потому что если это множественные дефибрилляции проводится, то, значит, появляются просто ожоги на коже. Вот. Настоящие ожоги. Поэтому вот получить, дефибриллировать человека с минимальной энергией, ну, это, в общем, в принципе, задача. То есть желательно знать, что для этого нужно. И вот, значит, ну, уже как бы установлено, что все, вот процесс дефибрилляции, он определяется воздействием тока дефибрилляции на клетки, на мембраны клеток миокарда. В чем смысл, значит? Когда происходит, когда есть нормальный ритм сердца, то вот волна возбуждения от синусового узла по проводящей системе передается там в желудочке и предсердие, и, значит, никаких посторонних источников этого возбуждения нету. Когда у нас есть там инфаркт миокарда, то есть и вот это вот ткань сердца, вот они представляют собой вот, ну, как бы среду для распространения этой волны. Когда у нас возникает инфаркт, значит, у нас появляется некий участок, который не проводит, от которого вот эти вот волны отражаются. И поэтому не получается равномерного сжатия желудочков, а происходит хаотические там возбуждение этого миокарда. И гемодинамики нет, кровь не качается. Вот. Чтобы эти вот волны убрать, ну, как бы это, в общем, есть такое предположение. Что надо сделать? Что очистить вот это вот поле вместе с этим неоднородностью. А как его очистить? Привести в возбуждение одновременно все клетки миокарда. То есть они тогда волну перестают проводить, вот эти паразитные волны, и затем опять восстанавливается нормальный ритм от синусового узла. Вот. И поэтому, в общем, ну, в принципе, вот объектом исследования является все-таки мембрана клетки миокарда. Но у нас есть для этого модели. Практически все. То есть большая часть клеток должна быть возбуждена. Вот этот вот порог достигается, когда большая часть клеток возбуждена. Но дело в том, что предсердия, они могут фибриллировать-то. Человек живет с фибрилляцией, и это, конечно, нехорошо. Да, в первую очередь гемодинамика определяется желудочками. Если фибрилляция предсердий, там, в принципе, это плохо, но с этим можно жить. А когда наступает фибрилляция желудочков, это все как бы уже смертельно.
Вопрос достаточно сложный, может быть, я на него уже заряд ответил. Бывает, что не знаю. Заряд наносится вслепую. Если внезапная смерть, у нас нет режимов мониторинга, мы не можем диагностировать, но мы видим остановку кровообращения.
Да.
Предположительный механизм наиболее частым является фибрилляция желудочков. Поэтому есть клинические ситуации, которые детерминировано только внесением разряда и ничего другого. Если мы мониторируем и видим, что причиной остановки кровообращения является асистолия, которая тоже может быть, или электромеханическая диссоциация, электроимпульсная есть, а ответа гемодинамического нет, разобщение между электрическим и механическим.
Это уже совсем
то
плохо.
Здесь нанесение разряда может только повредить.
Да.
Поэтому вот если мы видим фибрилляцию на мониторе, конечно, кто-то, ну, определенно существует протокол сердечно-легочной реанимации. Первые 2 минуты можно не проводить искусственную вентиляцию легких, необходим массаж по современным требованиям, протоколов, международным стандартам и российским стандартам стоящего времени. А после 2 минут, когда уже развивается тканевая гипоксия, гипоксемия,
да, то, уже не может работать мышца.
Эффективность наносимых разрядов, она сводится чем по каждой минуте 10 минут. На каждую минуту теряется 10% эффективности. В 5-й минуте мы вообще бессмысленно наносить на низкоамплитурную фибрилляцию разряды ток.
Да, и между прочим, при этом ритм-то будет восстановлен. Вот после, гемодинамики не будет. Да, и можно увидеть, это более-менее там нормальный ритм.
Технологически, да. Два электрода плюс и минус располагаются они немножко по-разному, но по смыслу...
Значит, складываются по-разному.
Немножко по-разному.
Амплитуды и...
А потом это предсердие, это с кардиосинхронизацией. Да, синхронизация. Да, делается.
Там режимы другие работают.
Потом, да.
Там необходима кардиосинхронизация при инерциальной ритме, при фибрилляции предсердий, чтобы синхронизировать желудочками, потому что если опять в уязвимую фазу попадем, мы фибрилляцию переведем.
Да, но это хотя это бывает редко, меньше 10%, но это можно попасть, то есть если по нормальному ритму, по нормальному сердцу, который здоровому, ударить в уязвимую фазу это импульсом дефибрилляции, может наступить фибрилляция. Вот. Ой. Так, ну вот для чего опять эксперименты? Вот видите, здесь мы видим, кстати, отсутствующего у нас доктора медицинских наук Вострикова, который участвует в эксперименте по дефибрилляции на свинье. Значит, в принципе, как бы вот первоначально было только одна возможность, вот когда Гурович работал, начинал работы, он экспериментировал на животных. Ну, в принципе, он для экспериментов по дефибрилляции очень хороши собаки, и все начальные эксперименты были сделаны на собаках, но у нас сейчас такой возможности нету. Юрий Михайлович Лужков запретил использовать собак в экспериментах. Поэтому мы экспериментируем на свиньях. И, в общем, как бы 2 года мы экспериментировали, и вот только в конце прошлого года мы вышли, то есть, потому что все эксперименты были долгое время, в течение 10 лет не проводились в России эксперименты. Значит, все забылось, вот технологию отладили экспериментов у нас получился. И свиньи не дохли на эксперименте. И кроме того, нашли породу свиньи, которая подходит, потому что вот есть свиньи мясные, оказывается, а есть эти самые, вот сальные. Вот у сальных у них эти самые сосуды тонкие, и вообще все нехорошо. И вот в конце концов пришли, вот нашли, где это вот нормальная порода свиней, у них даже уши совершенно разные. Вот. Да. Нет, вот другая форма ушей, да? Совершенно. Вот. Ну, вот эксперимент на животных, он очень длительный и сложный. То есть во время эксперимента, вот вы видите тут вот капельницы, вот это заливается постоянно, в них какие-то растворы заливаются для поддержания их состояния. Значит, и это состояние, оно меняется. Тем более, что как бы мы делаем там, скажем, 15-20 секунд фибрилляцию, да, и потом дефибрилляцию. Если она у нас удалась, там порог попали, значит, хорошо, а не удалась, значит, вторым резервным дефибриллятором мы бьем. Это время фибрилляции удлиняется. Ну, в общем, к концу эксперимента там, она, конечно, под наркозом, но там уже с мозгами у животного вообще большие проблемы к концу эксперимента. Ну, его там, конечно, усыпляют потом. То есть, и у него состояние, нету стабильного состояния. И, кстати, начальное состояние, оно тоже, оно потом стабилизируется, и на начальном состоянии нельзя получить правильных данных, потому что они стабилизируются там через десяток вот этих... А?
Что стабилизируется?
А вот порог дефибрилляции уже стабилизируется, сопротивление грудной клетки стабилизируется, а вот пока эти 10 дефибрилляций сделаешь, оно падает. Вот, и поэтому, если вот мы одним импульсом дефибриллировали в начале, а другим после него, значит, у него получился порог ниже, а он фактически выше. Да, да, да.
А нет категории повреждения на фоне накапливающихся, допустим, доз.
Да, да. И ну, тут еще, в принципе, может быть, даже дело в том, что вот вообще-то, по идее, дефибрилляции, вот эти эксперименты, надо проводить уже на поврежденном сердце. Потому что, ну, здоровому сердцу дефибрилляция не нужна. Да? И, наверное, вот оно уже. Ну, бывает, да. И поэтому, в общем, вот как бы есть такие стадии, где написано, что, например, у инфарктников есть такое постоянное времени дефибрилляции. Вот, она у инфарктников увеличивается. То есть вообще инфарктникам там с развитием ишемической болезни Им там вообще-то другая, более длинная форма импульса полезнее, чем это самое. Но как бы вот все это сделать, это нужно очень большое количество экспериментов. Потом дальше, вот, значит, мы делаем одну дефибрилляцию, у нас животное должно 5 минут и его выждать, мы не можем делать, потому что мы его загубим. Оно как бы отдыхает, там приходит в состояние, у него артериальное давление нормализуется. В общем, эти процедуры очень сложные и тяжелые. И как бы если сделать там, ну, в общем, план экспериментов большой, их можно проводить там годами, эти эксперименты, чтобы получить вот более-менее статистически достоверные результаты. Нет, нет. Ну, можно. Но это надо вскрывать, там, перевязывать. Ну, на качестве сала я вам скажу, потому что это у нас сейчас вот единственная база, которая осталась, это институт трансплантологии, где можно проводить. Вот они сейчас проводят на теленке, на насосе дополнительного, это самое, вспомогательного кровообращения. И вот на свиньях. И мне кажется, в Москве больше нету баз, где это самое можно делать на таких.
А?
Октябрьское поле. 52-й больницы там корпуса нет. Вот они одно время пытались отдать этих вот животных после экспериментов в зоопарк. Значит, эти самые хищники не едят это мясо. Ну, сами понимаете, значит, сначала была премедикация, потом им вкалывали то сё капельницами, вводили препараты, они это все чувствуют, и есть они его не будут. Да, вот, поэтому все это сдается на завод по переработке трупов животных. То есть у них там холодильник есть, они после эксперимента. Холодильник и... ну, не знаю, может, из завода. Ну, я не могу гарантировать, что не идут. Потому что человек не имеет такого нюха, как и животные. И вот вычислительные эксперименты, в чему все есть желание там, собственно, проверить. Потому что как бы на компьютере там можно прогнать много раз со всякими параметрами и чего-то добиться. Особенно если у нас, как бы сказать, модель близка к действительному, к реальному биологическому объекту. Вот. Ну, вот первый эксперимент. Я докладывал в прошлом году. Есть такая простая РЦ-модель мембраны клетки миокарда, что это есть постоянная. Ну, в общем, как бы, что это цепь первого порядка. Вот, который сейчас вот покажем, что это, в общем, не так, и от этого много зависит. С этой моделью я поработал и получил, по крайней мере, уже даже с этой моделью, то есть подтвердилось, что известные результаты, треугольный нарастающий импульс более эффективен, чем треугольный спадающий. Вот. Да, это постоянное... Да, 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 да. На самом деле, как бы там вот эти сопротивления не знать, но это постоянное в каком-то виде имеет место, потому что как бы многочисленные эксперименты, в том числе первые там электрофизиологи Вейса Лапик, они подтвердили, то есть вот что это самое, есть энергетический оптимум у импульсов, то есть импульс определенной длительности имеет максимально возбуждает это самое клетки, там мыши, ну они на нерве лягушки это делали, с минимальной энергией.
А что у вас такое РС?
Ну это сопротивление грудной клетки, в общем-то. То есть вот такая модель, ну она примитивная в данном случае. А вот есть модель клетки, мембран клетки или орудия, в которой имеется там масса ионных каналов. Вот, это уже значительное приближение к реальности. Я не знаю, там насколько оно совпадает, я не могу сказать. Значит, это модель миокарда, клетки миокарда морской свинки. Почему она появилась, я вот сразу сейчас вам и скажу.
Скажите, пожалуйста, это совсем разные модели. Там у вас интегральная цепочка, так сказать.
Да.
А это что
это
здесь?
Это просто так нарисована картинка. На самом деле это тот же самый, та же самая электрическая схема, только там не один конденсатор с переменным
скоростью. Там вообще нету конденсатора. Да, 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 да. Да, и она, вот она настолько приближена к действительности, что по ней уже там это самое, вот можно, то есть, как бы, импульс кардиограммы, она может, на ней реализуется, то есть, вот это возбуждение. Сейчас дальше я вам все покажу. Значит, почему она взялась? Потому что, ну, на прошлом семинаре у меня зародилась мысль, там, вот эта вот модель РЦ, там, она все-таки далека от действительности. Я захотел сделать вот это вот, проверить это воздействие импульсов на модели клетки. И вот я пошарил в этом самом, в интернете. И нашел среду моделирования электрофизиологии, в которой среди моделей бесплатных, это все бесплатно, значит, клетки, была вот эта вот модель клетки морской свинки. Вот, то есть каждый может ее, ну, на самом деле, мне там пришлось, естественно, это все, что бесплатное, там плохо описано. И там есть всякие глюки, поэтому я не сразу научился с ней работать. Вот. И я загрузил эту среду и начал ее пробовать. И, значит, почему у меня там прямоугольный импульс? Потому что там по умолчанию, вот она эта среда, по умолчанию стимул воздействия, это прямоугольный импульс. Мы можем задать его длительности и это самое и амплитуду. Естественно, не плотность тока, потому что там все это самое там задается не сама, а плотность тока, амплитуду на поверхность клетки. Ну и вот тут сразу вот один глюк, благодаря с которым я сразу не справился. Вот. У меня здесь вот, значит, это воздействие задано, подача на 400 миллисекунд, да? Но несмотря на это, вот в начале этого, как бы, отсчета времени, вот здесь появляется реакция. А вот когда было там, а по умолчанию там 10 миллисекунд, и вот я когда это самое... стал делать, у меня было 10 миллисекунд, и я получил там какие-то фантастические результаты с изломами, не физичные, и немножко огорчился, думал, ну, потом я разобрался, вот, отнес начало этого воздействия на 400 миллисекунд, значит, здесь вот у нас, кстати, вот, потенциал действия, вот, то есть подали импульс, и клетка возбудилась. Там все устанавливается,
там
да.
Там есть модель, да? А в этой модели показано, что вот эта полочка до начала импульса должна быть 400, да?
Ничего не показано там. Это просто там по умолчанию, вот она здесь, я говорю, с 10 начинается, а здесь у нас вот этот артефакт вылезает. И вот он суммируется с этим, с реакцией. Вот, и это мне потом удалось, вот, я обнаружил, когда, у меня все получилось нормально. А вот здесь вот эти все задаются, эти самые параметры, их все можно менять вручную, в принципе. То есть там есть параметры по умолчанию. Так, ну и вот для прямоугольного импульса там, собственно, нужно менять два параметра. Это амплитуда, длительность импульса, вот. И амплитуда плотности тока, микроампер на квадратный сантиметр. Вот. Дальше, что я делал? Первое, я определил порог возбуждения импульса. Значит, вот поскольку там я рассматривал изначально переходные характеристики мембраны, я взял импульс, длительность 100 миллисекунд, и начал менять его амплитуду там. Методом последовательного преобличения вот я нашел. Вот смотрите, вот здесь...
100 миллисекунд, это очень длинно.
Да, ну я же переходные характеристики смотрю. И дальше у меня будет и это самое. Вот, значит, подпороговое значение. 2,947 микроампер на сантиметр квадратный. Как мы видим, вот импульс вот дошел до сюда и упал. А вот надпороговая всего на 1/1000 больше. Вот у нас появился потенциал действия. Вот. Значит, у нас клетка возбудилась. Вот. И дальше, что я сделал дальше? Дальше я взял разные значения от порогового тока. И построил реакцию на этот прямоугольный импульс 100 миллисекунд. И что у меня получилось? Ну, как вы видите, то есть вот здесь вот рост трансмембранного потенциала совершенно нелинейный. Вот, дальше, вот здесь вот мы видим, вот здесь вот, когда мы на малом воздействии, это вот это вот экспонента с постоянной времени 2,5 миллисекунд. А дальше у нас вот все больше и больше загибается, видите, вот здесь фронт. И обратите внимание, а срез, вот когда у нас этот самый импульс кончается, он не загибается, то есть... На фронте срезы у них совершенно у мембраны разные характеристики.
Можно один
такой?
Да. Как вы определяете, что постоянно, например, очень сложно определить, это касательно от нормированного этого импульса?
Не касательно, это прямо сам.
Нет, постоянно тау. Это обратная величина, определенная касательно...
Ну, это я просто определил. Я построил экспоненту. Да. Вот, и, то есть я подобрал, вот посмотрел, пока у меня эта экспонента вот с этим не сравнялась.
Вы считаете, у вас там круче делать?
Ну, естественно, вот здесь вот. А сейчас это будет дальше видно. Значит, ну, вот чего, значит, поскольку у нас есть постоянные там токи и есть трансмембранный потенциал, да, вот, соответствующий восстановившемуся значению. Еще раз я верну. То есть, вот у нас, здесь у нас установилось значение трансмембранного потенциала, значит, как бы известен ток через мембрану. Поэтому отсюда мы можем вычислить удельное сопротивление. Вот. И вот оно там, в зависимости от трансмембранного потенциала, вот где-то вот такой вот график изменения получился. Да.
Они как раз в точности описываются вот этой первой модели, которую вы показали, интегральный
цепочка. Нет, не описывается. Сейчас мы это посмотрим. Значит, вот это вот сопротивление, оно вычисляется легко по этому самому. Дальше, вот поскольку у нас получилось вот это вот значение постоянной времени, вот на малом сигнале, да, имеется у нас разность напряжения, имеется ток малого сигнала, то мы здесь вычисляем вот это вот удельное сопротивление мембраны и удельную емкость. Вот на малом сигнале она такая. Я больше там...
Она же в модели есть.
Нету там никаких, ни емкости.
Нет, нет емкости в модели?
Нету, нету. Вот. И больше того, она в принципе, она, видимо, меняется. Здесь это поведение настолько сложно, тем более, что вот на этот самый, на фронте и срезе импульса поведение мембраны разное. Вот мы дальше смотрим. Вот это переходные характеристики на фронте импульса. Вот начиная от 0,1 от пороговой амплитуды до 0,9. И как мы видим, что чем больше эта амплитуда, тем больше загибается это самое. Да, 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 да. А вот, ой, что у нас получается на срезе импульса. Срез импульса, он практически это самое, ну, сильно отличается. То есть там это самое, эти постоянные времени, они мало, гораздо меньше отличаются, чем вот на фронте, когда у нас подается импульс только на мембрану. Вот. То есть, вообще-то говоря, я даже теперь не знаю, имеет ли смысл говорить о емкости, то есть вот этой мембраны, потому что вот она имеет вот постоянную там емкость и постоянное времени фиксированную только на малом сигнале, то есть когда у нас это ток через мембрану маленький. Вот. И как бы, если у нас там это постоянное время не растет, то куда девается это? То есть, вот как РЦ-цепь, она должна потом обратно отдать это все там в резистор, да? Я пока не знаю, что говорить про поведение. Вот. Ну и вот дальше, как бы, вот есть две основные модели поведения клетки, которые там первая в начале прошлого века вывел весь с Лапиком, и вторая в 30-х годах это Блэр. Вот. И вот что хотелось посмотреть, какой из этих моделей вот ближе... Вот это фактически мембрана клетки. Значит, ну, у нас тут импульс прямоугольный используется. Ну, если перенести это все как бы на наружную дефибрилляцию, у нас есть какое-то сопротивление грудной клетки, и вот этот прямоугольный импульс там дает ток. Дальше этот ток распределяется там по телу, доходит до сердца и в каком-то... На конкретной клетке это доля тока, вот, который там на это самое. Поэтому вот относительно клетки, естественно, я здесь выбрал в качестве критерия энергии энергетический коэффициент, пропорциональный квадрату тока прямоугольного импульса, умножить на длительность этого импульса. Ну да, да. Значит, ну здесь вот что получилось, что оптимальная длительность импульса составила 11 миллисекунд. Вот если бы у нас был человек, это было около 4 миллисекунд прямоугольного импульса. Что соответствует постоянной времени около 8,8 миллисекунд. У человека, в принципе, постоянное время считается, что оно находится в диапазоне 2-5 миллисекунд.
Это для
люди, а? 11
миллисекунд посчитали.
Да, да, да.
Для люди это надо 11
миллисекунд, для человека 6. Да, ну это потому что это морская свинка. Я вот... У меня будут модели, вот как бы купят эту, там есть модель человека, я все проверю.
Меньше, в два раза, там
А вот я не знаю почему. Не знаю почему.
Вот там все в два раза.
Да, ну вот получилось на модели, я не знаю почему. Но короче, не короче, там ведь удельные важно характеристики.
И все вот. Характеристики,
да.
И так далее, и все в два раза.
Вполне возможно. Но морская свинка у нее, по-моему, до 600 ударов в минуту достигает нормальный ритм. То есть она вообще это самое, у нее сердце быстрее бьется. Ну, получилось и это. Вот и это такой результат на этой модели. Я ее взял, как бы она у меня бесплатная, и я получил на ней такой результат. Ну и дальше вот весь смысл этого дела, вот и получили, я получил вот это, вот эту вот зависимость от относительной пороговой энергии дефибрилляции, возбуждения. Вот это для вот этой модели, да? Значит, верхняя – это модель Блэра, это, которая использована в методе характеристической энергии. Это, она соответствует простой РЦ-модели, вот модели простой РЦ-цепи. А вот модель Вейса-Лапика, которая получена в начале прошлого века. В общем, и что у нас получилось? Что, в общем, на самом деле, вот эта вот модель Вейса-Лапика, она достаточно точно аппроксимирует вот, поведение мембраны клетки миокарда вот, по этой модели. И больше того, я вам скажу, я дальше еще посмотрел. Вот с прямоугольным импульсом это самый худший вариант. А все остальные, вот я проверил, полусинусоидальный, трапециидальный, они гораздо больше приближаются к модели Вейса-Лапика. То есть, вот, в принципе, гениальные ученые, у которых не было никаких инструментов, фактически, не было электронных приборов, они получили этот самый импульсы с помощью выстрела из пистолета. Вот. И они получили уже больше 100 лет назад этот результат, который, в общем, достаточно точно соответствует поведению клетки. Вот еще раз я почему хочу сказать, почему вот на модели, это же вот, вот эта вот кривая, это множество экспериментов с длительностью и поиском вот этого порогового тока, да? Вот на животных провести, во-первых, там есть эти самые статистические погрешности, и вот на животном провести, это, и вот, в общем-то, они сами-то проводили не на животном, а на этом, на нерве лягушки, это очень, ну, я думаю, практически невозможно. И вот когда мы имеем модель, это мы уже можем сделать вот достаточно точно. А очень просто. Я брал вот каждый этот самый от 2 миллисекунд. Начинаем с 2 миллисекунд импульс. И начинаю задавать последовательным приближением этот самый амплитуду тока, да? Вот я задал, у меня этот самый возбуждение нет, потенциала действия нет. Я увеличиваю ток. Тоже. Да, и потом я вот это вот, как я показал, то есть там достаточно точно порог, вот. Дальше я это сделал, вот получил, вот здесь вы...
Туда значение не тогда, когда превысили порог возбуждения, а тогда, когда получили полный до плюс 20, да? Полный потенциал действия.
Да, полный потенциал. Вот еще раз я покажу картинку. А, тут я еще одну пропустил. Но это вот, значит, вот это потенциал. А, это следующая картинка. Значит, это уже оптимальная. Сейчас я вам... Вот. Значит, вот я получаю, нету потенциала там, ну, вот пока порог не превышен, там видно, то есть не достигла, ну, там в районе минус 60 милливольт. Когда пошел потенциал действия, у нас сразу положительное напряжение, вот эта вот вся картина, она видна. И, кстати, говоря, она видна и здесь. Вот она, вот это вот потенциал действия. Вот здесь вот у нас шел импульс, видите, а здесь вот он уже положительная обратная связь пошла, пошел потенциал действия. И вот таким образом, вот по этому экрану, вот я каждый раз делаю задавать вот здесь вот. Ну, здесь у меня не. А, вот он! Вот здесь вот этот длительность импульса, а вот это вот амплитуда его. Вот воздействие. Вот так вот здесь вот все и задается. Ну, там. Ну и вот там сейчас у меня вот это вот оптимальная длительность импульса. И вот здесь мы видим, начинается потенциал действия, да? Вот этот подпороговый импульс, он здесь, они практически там смыкаются. Ну вот видите, здесь для порогового импульса это 8497 микроампер, а подпороговый 8496. Здесь он падает вниз, а когда потенциал действия, вот здесь вот схватывается обратная связь положительная, он пошел вверх. Вот. А это вот реакция на импульсы там от 0,9 до 0,1 с амплитудой от 0,9 до 0,1 от порогового. Вот. Ну и какие у нас выводы? Ну, статическое удельное сопротивление модели мембраны клетки миокарда, ну, естественно, видимо, и самой мембраны, оно зависит от величины трансмембранного потенциала. То есть, в принципе, это мембрана – это очень сильно нелинейный объект. Вот, и, кстати говоря, если бы он был линейный, вот он бы соответствовал модели Блэра, да? РЦ. А из-за... Значит, переходная характеристика модели мембран клетки миокарда, она зависит от плотности тока воздействующего импульса. Вот. Естественно, вот еще раз я хочу сказать, до порога возбуждения мы ее можем исследовать, потому что у нас дальше пошел потенциал действия, и это уже там вообще никакой переходной характеристики нет. И на малых, значит, воздействиях получилось постоянное времени у мембраны клетки миокарда 2,5 миллисекунд. А если считать по оптимальному импульсу, она получается 8,8. То есть очень сильная разница. Оптимальная длительность получилась 11 миллисекунд, что соответствует постоянной времени 8,8 миллисекунд. Я подозреваю, что если у морской свинки, это действительно так. Все-таки, да?
Я думаю, что она в два раза короче должна быть, чем у человека.
Ну, я вот, главное, вот что, я когда вот это получил, вот эту характеристику энергетическую, я раньше сомневался, что модель Вейса-Лапика, она это самое соответствует действительности. Ну, потому что как бы на линейной модели РЦ не получается этого. А вот же получилось. Значит, вот, во-первых, что ученые, которые 100 лет назад сделали эти эксперименты, они их сделали точно. Это вообще, как бы, это гениальные люди. Вот. Потому что вот придумать, как сделать в то время, вот придумали и сделали. Вот. И поэтому я подозреваю, что все-таки вот Наверное, оно и так и есть. Вот. Ну и вот основной вывод, что модель Рельса-Лапика верна. Основной закон электрофизиологии, как бы, он действительно соответствует поведению мембраны клетки миокарда. Ну, не только клетки миокарда, кстати говоря, потому что на самом деле они делали-то его на этот, на нерве лягушки. Ну, наверное, и мышечные ткани, там природа клеток-то, вот, которые подвержены возбудимости, она одинаковая все-таки, наверное, как бы это... То есть, я думаю, что оно распространяется. Но вот и когда будет куплена среда, это самое, платная, там... купим все модели, и там есть и мышечные клетки моделей, то есть это можно будет посмотреть и сделать выводы. Ну и дальше, вот, в принципе, на самом деле, вот я как бы после того, как я написал этот доклад, я освоил дальше, там есть клампирование, то есть можно подставить любую форму импульса. Вот, ну, во-первых, вот полусинусоидальный импульс, а вот модель Рельса-Лапика. Они совпадают гораздо лучше, чем этот самый, чем прямоугольный. Прямоугольный оказался почему-то самый худший. Вот. Да. Ну, то же самое с трапециидальным. Вот. А вот это я... получил энергетические диаграммы для различных импульсов. И они вот от того, что у меня получено по методу характеристической энергии, достаточно сильно отличаются. То есть практически самый лучший вот оказался полусинусоидальный импульс, который, в общем, используется... то есть импульс Гурвича. Вот. Немножко получше его колоколообразный импульс, но он настолько незначительный, что, в общем, особого смысла в нем нет. Ну, все, спасибо за внимание.
Спасибо.
Вы говорите о прямоугольном импульсе. Какие вы хотите прямоугольные импульсы? Они бывают только идеальные. Ну хотя бы, так сказать, хотя бы какой фронт? Сколько там постоянно времени?
Не, я чисто прямоугольный. Фронт мы как это самое. Ну, там фронт вот в этом среде моделирования, он определяется дискретностью моделирования. 5-50 микросекунд.
В прошлом году вы рассказывали вот об этом вот эксперименте. Не эксперименте, как получить прямоугольный импульс с помощью пистолета. Помните, да?
Да, и да.
Там не прямоугольный импульс. Постоянный, если это контактный, но это где-то может там не микросекунды, а миллисекунды, постоянное время.
На этот самый, не знаю, потому что вот сама вот длительность вот этих всех импульсов, она, у них диапазон, вот, нормальный, где-то от 2 до 40 миллисекунд.
Можно вот эту первую модель, которую вы показывали? Что у вас РС это сопротивление тела, да?
Ну это здесь на модели оно вообще сдается 1 Ом, да.
Но именно здесь формируется идеальный импульс, да, прямоугольный.
Да, да, а дальше он идет...
Дальше пошла мембрана клетки как...
Дальше на самом деле здесь делитель большой, потому что вот это вот к мембране, это там этот... ты не тысячный даже попадает.
Но здесь и бриллиатором, и мембранной клетки миокарда, там идет огромная последовательность РЦ на цепочек. Одна идти.
Между
дефибриллятором и, я так понимаю, только
вот
сюда.
Как попадает ток?
Нет.
Нет, там это самое.
это все вкладывается, будет влиять на фронт этого импульса, исходного импульса.
Ну, на самом деле это все, да, идеальный, да.
Когда он дойдет до клетки, он же далеко
не... На самом деле, как попадает импульс вообще, да, на этот самый, вот в эту клетку конкретную. Это еще большая загадка для физиков, да. И они ее до конца еще не разрешили, потому что на самом деле, если вот у нас клетка, она, вот есть мембрана снаружи и внутри, то есть если ток течет мимо, он вообще туда не затекает в это.
Уже Кирбов работает.
Да.
Но пока дойдет...
И до сих пор они строят гипотезы, как же он туда попадает. Но то, что он туда попадает, и то, что у нас вот эта гипотеза, то есть этот рейса Лапика, она работает, вот полученная на этом самом. Вот оно показывает, то есть это вот модель клетки, это все-таки сходится с этой.
Допустим, здесь. Вот этот импульс, вот этот. А вот математика, где здесь, за счет чего вот получается вот, такое, вот такая ступень? Вот как вот его получить?
Где ступень? Вот, здесь, вот,
да,
вот
здесь,
это?
Здесь, да.
А, ну здесь это у нас вот заряжается мембрана импульсом. Да. Вот здесь импульс-то вот он это самое кончается. А здесь вот, получается, положительная обратная связь.
А вот в чем ее суть? Чем это обусловлено?
Не знаю. Вот на самом деле этот это большой... Невозможно. Кстати говоря, вот, да. Вот, да.
Сейчас я объясню. Ток натрия начинает работать после достижения порога возбуждения. Когда порог возбуждения достигнут, там минус 80.
Я помню уже ваш
доклад. А это то же самое.
Да. Больше того, вот здесь вот вы видите, вот это вот у меня здесь построено вот это только мембранный трансмембранный потенциал. Здесь можно построить, вот, то есть вывести любые токи любого канала. То есть вот эта вот среда моделирования, она это все позволяет. И значит, в виде цифровых таблиц, и это же вот графики-то я, естественно, строил, я вводил в Excel, делал нормальный график, а потом уже его строил в этом, в CorelDRAW. Вот. То есть вот эта среда, в принципе, достаточно хороша для исследования, как меняются у нас токи каналов там во время этих самых. То есть здесь можно на этой среде целую науку построить дальше. И здесь вот задать эти все параметры модели, они могут меняться вот здесь вот.
Ну вот такой резкий фронт, вот такой, с такой
вот. Нет,
вот
этот резкий фронт,
да.
Это 100%, это все правильно.
Когда это говорит о том, что вот эта вот емкость там, она получается...
А и дальше это уже не там емкость, есть. Это вообще,
а куда,
да.
А куда она исчезла?
То есть вообще, в принципе, в параметрах модели никакой емкости нет. Это...
Нет, на самом деле просто там токи все однормированные.
Да.
ДВ по ДТ.
То есть это очень сложная, нелинейная. Вот, значит, поведение клетки описывается очень сложной, нелинейной моделью.
Вот это бесконечное производное,
да.
По напряжению.
А это триггер, это как бы.
Понятно, но, значит, вот эта емкость на предыдущей вашей модели, она
да. Исчезло, да, больше нету здесь никакой емкости. О емкости более-менее мы можем говорить, пока мы не достигли этого порога.
Да, вот здесь она вот появляется.
Да, 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 да.
Да.
То есть это вот я как раз и здесь вот и показал, что это нельзя описать простой моделью, и даже больше того, если бы это была простая модель, да, вот РЦ цепь, да? У нас получаются одни результаты. У нас нету, этот кривая вот эта энергетическая, она не соответствует модели Вейса-Лапика. Вот эта вот нелинейность, она как раз и обуславливает соответствие этой модели.
Можно предыдущий тогда? Модель. Еще тогда. Да, получается, вот здесь есть какой-то триггер, который, когда вот это напряжение такой код порога, перебрасывает эту емкость, это приходит.
Да, но здесь у нас и предполагается, что мы должны зарядить все равно до какого-то порогового напряжения. Да. Да. И мы вот по этому порогу мы работаем, что мы должны определить. То есть вот моя эта самая метахарактеристическая энергия там был построен на том, что вот эту емкость мы должны зарядить до 1 вольта, да? Вот там. Ну, мы там все абстрагировались, да? Здесь мы замеряем, какой у нас энергии импульса должна быть для того, чтобы это зарядить вот до 1 вольта. Вот. Просто здесь это все можно линейно вычислить. А на самом деле вот ничего линейно нельзя вычислить. Надо искать этот порог. Ну, это, в общем, это не только дефибрилляция, это, в принципе, электрофизиология.
А вот, кстати, той стрельбой, понятно, там, как она задний фон получался, а как получался длинный импульс? Вот в прошлом веке, вы помните, вы рассказывали?
Не, ну, очень просто. Они даже, у них был этот импульс переменной формы. Значит, первое, у них был источник тока. Значит, резистор и эта самая батарея какая-то. Значит, это батарея там, первый проводник да. Закорачивал этот источник тока, то есть мимо этой нерва, да? Значит, второй проводник, он был подключен одним концом к нерву, да? Значит, вот пуля летит и разрывает эту закоротку. У нас источник тока дает сразу ток на это самое, на мышцу. Дальше она пролетает вот интервал, и здесь она разрывает это самое подключение к этому нерву. Вот получается импульс, это самое, скорость пули у нас известна, расстояние между проводниками известно, и они делали и форму импульсов из нескольких прямоугольников. Ну, точно так же, там несколько этих проводников по очереди разрывали, и получается там этот ступенчатый формы им. То есть они исследовали разные, но то, что вот вывод о том, что значит, играет роль средний ток импульса, он не верен, потому что он как бы не соблюдается на прямоугольном треугольным нарастающим, треугольным спадающим. У них эффективность, токи разные, и энергии разные при определенной при одной и той же длительности. А вот в остальном, то есть вот это все соблюдает.